Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи». Да-да, вы не ослышались. Теперь наш подкаст называется именно так. Что такое «Вкус биржи»? Это еженедельная передача, в которой каждую неделю мы вместе с экспертом Фуадом Расуловым, я его представлю чуть позже, мы будем обсуждать самые важные события в мировой экономике. Но не просто какие-то там важные события, а те события, которые оказали наибольшее влияние на мировые рынки, в первую очередь на американские, потому что вслед за рынками США тянется весь остальной мир, самые такие влиятельные события будут попадать под фокус нашего прицела. Кто будет все это обсуждать? В первую очередь это будет делать Фуад Расулов, трейдер с 20-летним стажем, ведущий многочисленных обучающих семинаров, посвященных инвестированию. И от себя скажу, человек, который умеет простыми словами описать сложное явление. Впрочем, зачем его описывать в третьем лице? Фуад, привет!
Привет!
Может быть, скажешь пару слов о себе?
Вкратце, рынки – это моя жизнь, это и работа, и образ жизни. Я в течение дня, пока торгую на рынке, пока пишу свои публикации или веду тренинги, я всем этим занимаюсь, интересуюсь, и поэтому мне интересно это обсуждать со слушателями и вот с тобой, в частности, в подкастах. Я трейдер, я ежедневно практикую на рынке, торгую. Также, наверное, могу себя назвать аналитиком. Хотя, конечно, я нигде не работаю аналитиком, да и трейдером я нигде не работаю. Но что-то писать, о чем-то говорить, обсуждать, расшифровывать какие-то экономические данные. Ежедневная работа моя в этом заключается.
Правильно ли я понимаю, что для тебя значимая часть дня начинается в 16:30, американские рынки открываются, и заканчивается в 11:30, когда они закрываются? Все остальное это уже так, so-so.
Да, ровно в 16:30 по Таллину открываются американские биржи, но тут нет понятия рабочее время и рабочее место. Можно с телефона просматривать котировки и проспать открытие рынка, и наоборот, задолго до открытия сидеть и смотреть премаркет, новости. Вот как сейчас происходит кризис, я задолго до того, как рынки откроются, уже смотрю, что происходит, потому что очень насыщенные дни, очень много и новостей, и событий, начиная от вакцины, вот, которая сейчас уже есть какие-то результаты, и заканчивая экономическими данными, которые выходят все хуже и хуже.
Это Фуад Расулов, а задавать ему вопросы буду я, Ярослав Тавгень. Я журналист нашей ведущей деловой газеты в Эстонии, выходящей на русском языке. «Деловые ведомости». У нашей программы есть спонсор. Это Admiral Markets, ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какой бы инвестиционной стратегии ни лежала ваша душа, подходящий инструмент вы найдете на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. А мы переходим к, собственно, темам, к самым влиятельным и важным событиям. Начнем со следующего. Банкиры всех стран, не разоряйтесь. Три крупных транснациональных корпорации JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo отчитались за предыдущий квартал. И результаты, я вам скажу, впечатляющие. Чистая прибыль Wells Fargo упала на 90%. Сопоставимые, хотя и не столь большие результаты показали Bank of America и JP Morgan, там тоже падение прибыли на там, процентов на 50. Вот, сбылась мечта пролетариев, банкиры разоряются?
Нет, не надо так громко разоряться. Неизвестно пока, мы не знаем, что будет происходить. Это всего лишь один квартал, первый квартал 2020 года. Да, результаты не очень, но я скажу так, а кто ожидал, что будет какая-то прибыль высокая, такая, которая была в прошлом году? Конечно, первый квартал был ужасный, люди теряют работу, предприниматели теряют бизнесы и возвраты кредитов, может быть, списание долгов большие. Ну, то есть так и должно было быть. Например, инвестбанки, фонды даже больше. BlackRock, он показал прибыль. Bank of New York Mellon показал тоже прибыль лучше, чем ожидалось. То есть ожидали 94 цента, 91 цент, кто-то говорил, вышло доллар 0,5. Ну и Morgan Stanley тоже не сильно потерял, вместо 1.11 всего отчитался доллар и 1 цент. И я думаю, что в ближайшие кварталы также можно ожидать убытков. Все только начинается, да, и для реального бизнеса, и для банков. Пока никто не может сказать, каким будет следующий квартал, как отразилась на экономике и на бизнесе банков вот текущая ситуация.
Стоит ли ожидать новых Lehman Brothers?
Думаю, не рано пока говорить об этом, что прям вот стоит. Банки подошли к этому вполне себе основательно и серьезно, увеличили резервы на миллиарды. Скорее всего, им помогут в этот раз, если что. Ну, 2 триллиона это помощи уже утверждено. В отличие от ипотечного кризиса, сейчас как таковой вины банков, наверное, нет. И я думаю, что какая-то помощь может последовать, если у банков будут проблемы. Потому что банки страдают из-за того, что проблемы у реального бизнеса. Так что не думаю, что в ближайшее время это будет прям вот известно, что какие-то банки полетели, что-то у них случилось. Тут, понимаете, риски, они не рыночные. Тут нет, как в ипотечный кризис, каких-то обвальных, ужасных инвестиций в какие-то ипотечные бумаги. А тут все просто, да, скорее всего, будут проблемы с ипотекой. Хотя, кто знает, может, снова мир никаких выводов не сделал с ипотечного кризиса, снова такие же риски, такие же бумаги, шальные ипотечные какие-то деривативы. Но я думаю, что все-таки нет. 2008 год был хорошим уроком, чтобы финансовую систему привести в порядок. И надеюсь, она более-менее в порядке. Стресс-тесты всякие. Вот сегодня по Блумбергу тоже была новость об этом. Так что надеюсь, никто не может сказать, надеюсь, что таких проблем, как в 2008 не будет. Вот акции JP Morgan, например, со 140 упали до 87. Даже они ниже падали, но вот сейчас 87 на закрытии вчера. Wells Fargo когда-то стоил почти 55, сейчас стоит $26. То есть они существенно уже потеряли в стоимости.
Хороший момент для входа?
Я бы не стал прям вот покупать эти бумаги, потому что проблемы еще будут аукнуться на этих бумагах. Не самые мои любимые бумаги. Лучше уж купить что-нибудь более фундаментальное, стабильное.
Лучше уж купить Amazon. Ну, или раньше надо было. Пока суть до дела. Во вторник акции компании Amazon, несмотря на все происходящее вокруг, побили исторический рекорд. То есть, если я правильно помню, то они закрылись по цене $2283. И это самый большой результат в истории. Сейчас, когда мы разговариваем, они стоят уже 2400. Если я правильно понимаю, все это произошло на новостях о том, что Amazon намерен нанять много работников?
Нет, почему же? Акции Amazon выросли по самой простой причине. Это причина роста популярности и спроса на онлайн-сервисы, начиная от Zoom Communications, которым пользуемся, когда вебинары проводим, и заканчивая Amazon для покупки товаров. Я сам пользовался в Испании Amazon Pantry – это вот продуктовый магазин, можно все продукты, кроме скоропортящихся, заказать там. Огромный выбор, просто нереально огромный выбор. Доставка там сутки максимум двое. Так что сейчас страны, в которых есть собственный Amazon – это Германия, Испания, Великобритания, Штаты, собственно. Наверняка люди заказывают таким образом продукты. Более того, люди сидят дома, не только покупают в онлайне какие-то услуги, курсы, тренинги, но и, собственно, товары. Например, оборот Amazon вырос в первом квартале 2019 года, он был 59 миллиардов. В первом квартале 2020 года, вот сейчас отчет будет скоро, по-моему, 21 апреля будет отчет, ожидается уже 72-73 миллиарда. Вот такой рост за год. Но скорее аналитики будут еще смотреть на неочевидные такие вещи. Мы-то понимаем, что онлайн-бизнес разово из-за вируса, из-за карантина вырос, потом, может быть, вернется куда-то обратно на нормальные свои уровни. И аналитики будут обращать внимание на то, что действительно приносило Амазону, да, рост. Это облачные сервисы, так называемый Amazon Web Services. Этот сегмент просто бешеными темпами рос. Вот 5 миллиардов был оборот в 2018 году, и уже сейчас ожидается 10 миллиардов. Удвоение за 2 года оборота. То есть облачные сервисы, да, ну и все, что с этим связано. Так что посмотрим. Отчетность будет совсем скоро. Да, Amazon вырос, и причина вполне себе понятна. Не стоит искать каких-то нюансов подводных камней или, наоборот, лишних факторов, тут все просто. Люди пользуются онлайн-услугами, в том числе покупками.
А стоит ли ждать просадки тогда, когда люди поймут, что вот-вот карантинные ограничения снимут, и люди наконец-то могут пешком пройтись до Walmart и не обязательно заказывать все в Amazon?
Ну, сложно говорить, что будут делать люди. Хорошо бы магазины, в которые они могли бы пройтись пешком, они бы оставались все еще на том месте, где были. Вот это еще важно. То есть будет ли какая-то мелкая сеть реальных магазинов все еще существовать после 3 месяцев простоя. Второй момент, собственно, рост онлайн-сегмента, он давно уже продолжается. Это никакая не новость, разве что вирус ускорил эти процессы. Так что, если просадка и будет, я бы, наверное, присмотрелся к акциям Amazon.
На эти 120% и живем. Мы обязательно поговорим, куда же без нее, родимый, об акциях Tesla. И повод в очередной раз есть. Кстати, мы об этом писала газета RPF. Также переводную статью можно найти на сайте DWE. Акции Tesla после 18 марта, эта дата выбрана не случайно, но не по той причине, по которой вы можете подумать, а из-за того, что эта дата взята как локальное дно вообще нынешнего кризиса. После этого дня акции более или менее начали расти. Так вот, после 18 марта акции Tesla уже выросли на 120%. Среди самых популярных акций, там, Facebook, Google и прочих вот их подобных, ничего подобного нет и близко. Только Netflix там вырос на 20 или 25%. Тут мне хочется задать только один вопрос. Как ему, понятно кому, это удается?
Ему это удалось уже давно. Илон Маск сейчас делает то, что он должен делать, то, что он делает уже много лет. Он просто делает свою работу, делает ее, вероятнее всего, очень хорошо или просто хорошо. А Tesla растет сразу на нескольких факторах, на нескольких, да, новостях. Во-первых, ей повысили рейтинг. Credit Suisse дал новый прогноз, пересмотрел рейтинг. Апгрейд, так называемый, да, сделал. Более того, вот из таких мелких новостей, не совсем публичных, а то, что мы не видим каждый день там, по Bloomberg или CNBC, завод, который Gigafactory 3 строится в Шанхае, он расширяется, точнее, в Шанхае, строительство идет полным ходом, тут с дрона уже сняли, очень даже неплохо идет работа. Еще один фактор – это рост продажи автомобилей в Китае уже после того, как был снят карантин, были данные, отчеты, и они показали, что неплохо даже дела обстоят. Треть рынка электромобилей Китая – это Tesla. Действительно мощный рост, по-моему, там больше 10 тысяч автомобилей, цифру сейчас не припомню. Ну и, наконец, отчетность. Ну, в общем, много очень факторов, которые заставили акции Tesla расти так, ну, я бы не сказал, как никогда, все-таки мы недавно видели в начале года похожий рост. Акции росли, сейчас посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ну, с небольшим периодом, 12 почти недель подряд. 12 недель подряд акции с почти с 350 достигли 968. И вот сейчас дно было в середине марта, $350, по-моему, долларов коснулись отметку, 351, может быть, я помню это очень хорошо, и сейчас цена на премаркете 784, по-моему, так что более чем удвоились. А у Теслы все шансы быть лидером в этом росте. Да, бумага спекулятивная, очень бешеными темпами растет, а бизнес пока убыточный, и Илон Маск это объясняет, опять же, объемом, масштабом, не такое большое количество автомобилей производится, это не Volkswagen с 10 миллионами. Инновационный бизнес – это такой бывший стартап, хоть и долго, слишком много времени прошло с момента, как он был стартапом и стал публичной, огромной компанией с капитализацией, кстати, 131 миллиард. Сейчас вот рынок открылся с гэпом, еще выше ушел, я думаю, уже 140 миллиардов стоит корпорация Tesla. Так что, да, зря я не покупал по 350, просто времена были такие, ни маржи, ни на счетах, ни уверенности какой-то. Вообще я на Теслу всегда смотрел позитивно, это такой геймченджер.
Радует, что в нашем эфире звучат не публичные новости о Тесла. непубличные новости в открытом подкасте деловых ведомостей. На твой взгляд, сейчас акции Tesla, они вообще подчиняются логике? Потому что до кризиса мы часто с тобой говорили, что это не было так. Акции бешено росли на отрицательных новостях, акции падали на положительных новостях. Или сейчас это изменилось?
Я могу сказать, что сейчас, когда почти все акции восстанавливаются, у Tesla действительно больше шансов быть той бумагой, которая не должна быть подвержена влиянием текущего кризиса. И это уже мы увидели в отчетах, мы увидели, как в Китае, да, как я говорил уже, хорошие цифры по продажам. То есть, я думаю, спекулятивность бумаги будет все еще оставаться. Вот это вот FOMO, да, о котором мы говорили, миллениалы, хотя откуда у миллениалов уже деньги, они много, наверное, потеряли. Миллениалы бросятся бумагу в том числе покупать. То есть, неадекватность будет сохраняться. Другой вопрос, что сейчас действительно есть хорошие новости, подтверждения и прибыли, и продаж по Тесле, которые двигают акции вверх. Но не исключено, что какое-то время мы будем видеть немножко нерациональное, иррациональное поведение. Это в Тесле всегда было, и слишком бурный рост тогда, как другие падают, и падение, может быть, когда другие растут. Но в целом я смотрю на Теслу позитивно. Если бы дали еще одну возможность упасть, я бы, не глядя ни на какие негативные новости, брал бы бумагу. Жаль, что она очень дорого стоит.
А к Netflix та же логика применима, потому что эти бумаги тоже неплохо подросли, там процентов на 20 или 25. Это просто потому, что все остались дома?
Да, это потому, что все остались дома. Netflix новый исторический рекорд побил по цене. Я вот сейчас включу в терминале акции. Netflix достиг 435 почти долларов. Нет, уже даже больше, 439 закрытие было. А сейчас на премаркете может быть маленькое снижение. Это рекорд, потому что предыдущий максимум был 423. И показатели у Netflix не очень прям такие хорошие в том смысле, что прям недооцененные, но вирус и карантин помог этим компаниям избежать каких-то мощных ценовых войн, помог им вместо расчистки, вместо того, чтобы среди нескольких компаний остались там половина, три четверти, какие-то вылетели, кто-то кого-то купил из-за конкуренции. А вирус просто им помог всем сосуществовать, всем добавил клиентов, и вот эти компании выросли. Я думаю, если бы не карантин и вот этот кризис текущий, то Netflix точно бы не достиг новых максимумов. Там большие долги, там, в общем-то, огромная конкуренция. И Disney сейчас на рынке, там, по-моему, 50 миллионов у них прирост был, если не ошибаюсь, подписчиков. Вот не было, да, как там, счастье, да несчастье помогло. Тут кризис просто, может, отсрочку дал какую-то, в каком-то смысле долгую, конечно же, долгую отсрочку, и компании получили огромную массу клиентов, тех, которые даже не хотели особо пользоваться. Ну, что делать, люди сидят дома, и хочется посмотреть, что.
Каждую неделю в США выходят данные о новых так называемых jobless claims, то есть о первичных обращениях за пособием по безработице. Эти данные уже составляют миллионы человек, чего раньше в истории никогда не было, но сегодня это нас уже просто не удивляет. На этой неделе было подано 5,2 миллиона новых первичных обращений за пособием по безработице. Это означает, что вот за этот кризис было, потеряли работу 22 миллиона человек. И почему сейчас все говорят об этой цифре? Это означает, что фактически уничтожены все рабочие места, созданные в период с прошлого кризиса. То есть мы от кризиса до кризиса пришли к тому же самому результату. Нужно ли беспокоиться об этих данных, или как упали, так потом же быстро и восстановимся?
Судя по движению индексов, если посмотреть на то, как себя ведут американские индексы, они не беспокоятся об этом. Цифры были вчера, вчера был четверг, может быть, небольшая какая-то коррекция была, но сегодня мы снова растем, индекс S&P 2880 уже. И, судя по всему, рынки считают, что, да, как упали, так и можем отрасти в рабочих местах. Закончится карантин, бизнесы снова начнут там нанимать, и это быстро закончится. Ну, никто не знает. Да, я согласен, что если 200 тысяч, 250 тысяч рабочих мест создавалось каждый месяц, и мы уже 11 лет растем с 2008 года, да, ну, с 9-го возьмем, но было в 9-м году, то за 9 лет это как раз 20 миллионов рабочих мест, если я не ошибаюсь. Да? Просто умножим 200 тысяч на сколько месяцев? За 10 лет, за 9-10 лет. Да, примерно такая цифра получается. Но время покажет, пока рынки, толпа, коллективная мудрость рынков не верит в то, что эти цифры стоит трактовать слишком в негативном ключе. Вероятно, да, в моменте все плохо, ну а что вы ожидали, что с такими вот условиями, сидя дома, с закрытыми кафе-ресторанами, и не только кафе-ресторанами, бизнесами, мы будем получать прирост? Наверное, это все-таки где-то ожидаемо. Но да, скажу больше, аналитики все-таки прогнозировали менее серьезные цифры, ожидали, что будет не так. Но сейчас сложно что-либо прогнозировать. То есть аналитики не сталкивались никогда с такими событиями, и сложно посчитать, сколько экономика потеряла рабочих мест. Поэтому они недооценивают ситуацию, цифры выходят хуже, но рынок на это не реагирует слишком негативно. Вот мы видели и вчерашний рынок, и сегодняшний рынок.
Я так понимаю, вообще, судя по твоей теории о том, что рынки опережают рост экономики, инвесторы увидели свет в конце туннеля?
Да, можно так сказать, что ситуация вот с вакциной и вообще европейские некоторые страны смягчают карантинные условия. Возможно, инвесторы не верят в W-форму, да, то есть считают, что и рынок, и, может быть, экономика будут вырастут в форме буквы V латинской, а не в форме буквы W. Хотя я вчера видел интервью вот крупного хедж-фонда, управляющего крупным хедж-фондом, или это банк был, по-моему, это был JP Morgan. Он сказал, что он не верит в форму V, наверное, верит в форму W, потому что другие буквы никак не подходят под текущую ситуацию. Ну, если говорить о рынках, про экономику вообще сложно говорить. Так что посмотрим.
Просто акции JP Morgan падают, поэтому он пессимист.
Может быть. Ну, сейчас сложно что-либо вообще прогнозировать. Рынки, по факту, верят, что все закончится более-менее благополучно.
Рынки верят, что все будет хорошо. На этой позитивной ноте мы сегодня закончим. С вами была передача «Вкус биржи». Спасибо.
Спасибо.